Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели. В эфире передачи «Свет веры» ведут ее артисты минских театров. И начинаем мы ее, как всегда, с молитвы.
Царю небесным, утешителю души истины, и же бездетный, и вся исполняя,
кому не знакомо светлое это имя? Сергий Радонежский. Думаю, таких нет. А вот с житием преподобного Сергия знакомы, уверенно, не все. Поэтому сегодняшняя наша передача о нем, великом светильнике земли русской, преподобном Сергии Радонежском.
В четырех от славного в древности Ростова Великого, на ровной открытой местности по пути в Ярославль, уединенно расположилась небольшая обитель во имя Пресвятые Троицы. По древнему преданию, почти 600 лет тому назад, здесь было поместье родителей великого печальника и заступника русской земли, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея Руси чудотворца. Бояре ростовские Кирилл и Мария были люди добрые и богоугодные. Они уже имели сына Стефана, когда Бог даровал им второго сына, будущего основателя Троицкой лавры, красу церкви православной и несокрушимую опору земли русской.
Задолго до рождения сего святого младенца дивный промысел Божий уже дал о нем знамение. В один воскресный день благочестивая Мария пришла в церковь. Началась божественная литургия. И вот незадолго перед чтением Святаго Евангелия вдруг среди общей тишины и благоговейного молчания младенец вскрикнул у нее в чреве, да так, что многие обернулись. Когда начали петь херувимскую песнь, младенец вскрикнул во второй раз, и притом так громко, что голос его слышен был по всей церкви. Понятно, мать стояла просто онемевшая, не зная, что и думать. Между тем литургия продолжалась, священник возгласил «Вон мим, святая святым», И тут младенец вскрикнул в третий раз. Смущенная мать едва не упала от страха. Она начала плакать. Ее окружили женщины, желая успокоить и саму, и дитя. «Где твой младенец? Отчего кричит он так громко?» Не видя младенца, женщины стали оглядываться, снова и снова приступая к Марии с вопросами. Тогда она вынуждена была сказать: «Нет младенца, но я ношу его в чреве своем».
Подобало сему младенцу трижды провозгласить еще в чреве матери, прежде рождения на свет, в предзнаменовании того, что он будет некогда служителем Святые Троицы и многих приведет к познанию Бога, научая верить во Святую Троицу, единосущную во едином Божестве. Преподобный Епифаний, описатель жития Сергиева.
Склонность к подвижничеству младенец Варфоломей, будущий Сергий преподобный игумен Радонежский, обнаружил еще во младенчестве. Он не принимал грудь матери, когда она принимала в пищу мясо, а в среду и пятницу совершенно отказывался от груди. В семилетнем возрасте Варфоломея стали учить грамоте, но никак он не мог постичь ее. Сверстники смеялись, учителя наказывали, родители упрекали. Плакал и молился мальчик в постоянном унижении, чтобы Бог просветил его разум. И вот как-то был он на лугу, оттуда должен был привезти лошадей домой. Все благоухало, сверкало, блестело на солнце. Блестели и слезинки, катившиеся из глаз ребенка. Он плакал и думал о грамоте. Вдруг мальчик остановился. Под большим развесистым дубом, стоявшим одиноко на лугу, молился старый инок. Что-то особенное почувствовал Варфоломей в ту минуту, и ему непременно захотелось взять у инока благословение. «Что тебе надо, чадо?» – спросил монах. «Грамота не дается мне, не нахожу покоя. Бронят меня, наказывают, а я изо всех сил стараюсь». Инок ничего не ответил. Он молча опустился на колени и стал молиться. Мальчик опустился на колени рядом. Душа старого инока и душа ребенка слились в одной молитве.
Яко кадило пред тобою.
Окончив молитву, инок встал. Поднялся и Варфоломей. «С сего дня Господь дает тебе, чадо, разумение грамоты. Ты превзойдешь в учении братьев и сверстников твоих». Старец хотел уже уходить, но Варфоломей убедил зайти его в дом родителей. Кирилл и Мария встретили старца радушно, предложили пищи. «Сначала помолимся», – отвечал старец. Все стали молиться. Старец велел Варфоломею читать псалтирь. «Я не умею, отче», — сказал огорченный мальчик. «Читай, Господь дает тебе разумение грамоты». И он стал читать. Стройно, непрерывно полились вдохновенные слова псалма из уст Варфоломея. Родители не могли прийти в себя от изумления. А старец стал прощаться. Он возложил крестообразно руки на голову мальчика и сказал отцу его: «Ваш сын будет великим пред Богом и людьми. Он будет избранною обителью Святаго Духа и служителем Святой Троицы.
А было это в 14 веке. Стонала земля русская, тяжким бременем лежала иго татарской на плечах народа. О том, чтобы сбросить его, никто и думать не смел. Князья то и дело ходили в Орду на поклон грозным ханам монгольским. Нередко там они и душу свою полагали за веру православную и за святую Русь. По всем городам разъезжали баскаки, гордые, своевольные и жестокие. Не было от них пощады. Грабили и жгли, храмы Божьи разоряли, оскверняли, а людей убивали или уводили. От времен Василия Ярославича до Иоанна Калиты отечество наше походило более на темный лес, нежели на государство. Сила казалась правом. Кто мог, грабил не только чужие, но и свои. Воровство стало общей язвою собственности. Стонала земля. Невозможно было одолеть сильного врага именно потому, что князья русские ссорились. Не было единства. По клочкам была разделена вся обширная русская земля. Если бы не осознали, наконец, необходимости этого единство. Кто знает, может, и совсем погибла бы Русь православная, подпав владычеству более опасных врагов, каковы были в то время и Литва, и Польша, и Венгрия, и Швеция. Но Господь не попустил случиться беде такой. Раньше всех опасность поняли первосвятители. Они явились миротворцами в княжеских бранях, а прозорливый святитель Петр положил прочную основу объединению русской земли. Через 100 лет это объединение не только спасло Русь от конечного разорения, но и помогло сбросить иго монгольское.
Господи, возва к Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи.
Варфоломей строго постился. В среду и пятницу совсем не вкушал пищи. Хлеб и вода служили ему достаточным питанием в остальные дни. Кто опишет эту начавшуюся в сердце его жажду Бога? Душа просилась туда, к небесному своду, за которым сияние Божьей славы. В 21 год Варфоломей вступил на новый путь, полный скорбей и лишений. Путь духовного восхождения. Вместе с братом Стефаном они начинают подвиг пустынножительства. В дремучем лесу, призвав Божие благословение, предали они себя на волю Его и стали рубить дерева, устраивая себе жилье. Сначала шалаш, потом убогую келью, наконец, подле кельи и малую церковку. Редела чаще лесная, открывая место, на котором впоследствии суждено было Богом процвести славной лавре Сергиевой.
Пустынное жительство – это подвиг, подвиг твердых в вере и сильных духом. Стефан не выдержал его и удалился в монастырь к братьям. Варфоломей остался один. В 23 года, приняв монашеский постриг с именем Сергия, шаг за шагом преодолевая искушение, духовную брань, возрастал духом святости он.
Кто может поведать все уединенные подвиги души, неусыпно соблюдавшей все требования устава подвижнического? Кто изочтет его теплые слезы и плач сердечный, его бдение и ночи бессонные, продолжительные стояния, коленопреклонения и земные поклоны? Кто расскажет о его алкании и жажде, о скудости и недостатках во всем, об искушениях от врага и страхованиях пустынных? Если бы не благодать Божия, по временам утешающая подвижника, если бы не сила Христова в немощи совершающаяся, никто из пустынников не выдержал бы этой борьбы. Сам преподобный рассказывал своим ученикам.
Однажды ночью вошел он в церковь, чтобы петь утренню, но лишь только начал молитвословие, как вдруг перед взором его расступилась стена церковная, и в этот проем, как тать и разбойник, не входящий дверями, вошел сатана видимым образом. Его сопровождал целый полк бесов, все в остроконечных шапках и в одеждах литовцев, которых тогда боялись на Руси не меньше татар. С шумом и дикими воплями, скрежеща зубами от адской злобы, мнимые литовцы бросились как бы разорять церковь. Пламенем дышали их богохульные уста. «Уходи! Уходи отсюда! Беги быстрее!» — кричали они подвижнику. «Не смей оставаться доле на этом месте! Не уйдешь — разорвем на части!» Так враг пугал Сергия. Так он пугает и грозит всем угодникам Божиим, хотя не имеет власти падший дух даже над свиньями. Немало не смутился духом Сергий, только еще крепче, еще пламеннее стала его молитва.
Лет прошло со времени поселения Сергия в глухих лесах радонежских, как в Радонеже и соседних селениях заговорили о молодом пустыннике, о его воздержании, трудолюбии, простоте и незлобии. И вот один за другим стали идти к нему за беседой душеполезной, а потом появились и желающие жить подле него. Тогда было построено 12 келий. Тихо, в молитвенном уединении протекала жизнь пустынников. Постепенно расстраивалась обитель, пополнялась братьей.
А над землей русскою в это время разразилась страшное бедствие. Моровая язва, известная в истории под названием «Черная смерть». Она появилась в России около 1348 года и опустошала ее в течение нескольких лет. Страх и ужас царили повсюду, уныние и смерть. В Киеве, Чернигове, Смоленске и Суздале едва уцелела третья часть населения. В эту тяжкую годину шли люди в монастыри. Под благодатным кровом не так страшно и умереть. По настоянию братьев преподобный Сергий становится игуменом. Молва о дивном старце привлекала людей. Знатный и простой люд спешил к нему с бедами своими. Жил в окрестностях обители один благоговейный муж, имевший большую веру к преподобному. У него был сын, малютка, который опасно заболел. С верою понес отец дитя свое в обитель, «Только бы донести до Божия человека, только бы донести!» — шептал он, «а там он непременно исцелит!» Он донес ребенка живым до келии преподобного Сергия, но пока умолял игумена помолиться об исцелении дитяти, пока Сергий готовился совершить молитву, мальчик от жестокого припадка испустил дух. Потеряв последнюю надежду, огорченный родитель стал укорять преподобного Сергия. «Лучше бы сын мой умер дома, тогда бы я хоть не оскудел верою, которую к тебе питал человек Божий». Безутешный отец, оставив мертвое дитя в келье подвижника, пошел искать гроб. Оставшись наедине с умершим отроком, преклонил преподобный колено и стал молиться. Еще не окончилась молитва старца, как ожило дитя, открыло глаза и протянуло ручки свои к великому молитвеннику. А возвратившемуся отцу старец сказал: «Тебе показалось, что умер он. Видишь, он согрелся у меня в келье и отошел от обморока». Когда счастливый отец настойчиво стал утверждать, что ожил сын молитвами преподобного, святой строго запретил рассказывать ему об этом.
Это блаженный Епифаний, ученик преподобного, записывал чудеса, Божьей помощью сотворенные игуменом. А их было великое множество.
В благочестивых пустынножителях, отрекшихся от мира, мир не думает видеть деятельных сынов Отечества и мужей государственных. Он даже презирает и ненавидит их, не понимая, что святые подвижники подвигами благочестия отводят от него громы раздраженного неба и низводят на него могущественные благословения, писал московский святитель Филарет. И рассуждения эти так подходят к житию святых людей Божиих, как преподобный Сергий. Духовные подвиги незаметны, а святые люди избегают славы, известности, но молитвами их держится мир. Ибо это подвиг, и подвиг самый высокий.
Еще в детстве, когда с ростовских колоколен раздавался благовест к заутренне, так и не ложась спать, стоял Варфоломей на коленях и молился. Он звал Бога, он просил его вспомнить всех русских страдальцев и за них помиловать землю. Ему казалось, что он слышит звук какой-то великой битвы, какой-то светлый витязь, как высоко парящий орел, гонит татар. Русские знамена несут победу, и Бог с высоты небес благословляет русский народ. Много лет прошло с тех пор, и вот... Один из гордых ханов татарских, Мамай, поднялся на Русь со всеми полчищами. Напрасно великий князь Дмитрий Иоаннович пытался умилостивить его дарами и покорностью. Мамай и слышать не хотел о пощаде. Делать нечего, стал великий князь Дмитрий Иоаннович собираться в поход. Но сначала... решил посетить обитель Живоначальные Троицы, чтобы там поклониться единому Богу и принять благословение преподобного игумена Сергия.
Писание учит нас, если враги хотят от нас чести и славы, дадим им. Если хотят злата и сребра, дадим и это. Но за имя Христово, за веру православную нам подобает душу свою положить и кровь свою пролить.
И честь, и злато, и сребра давал я им, отче. Но враг возносится еще более.
А если так... то его ожидает конечная гибель. А тебя, великий княже, помощь, милость и слава от Господа. Уповаем на Господа и на Пречистую Богородицу, что они не оставят тебя. Иди небоязненно, Господь поможет тебе. Победиши, враги твоя.
Благословив крестом и освященную водою великого князя, своих иноков Пересвета и Ослябю, все воинство, погрузился старец в молитву за Русь святую, битву правую и веру православную. Когда Дмитрий Донской, стоя на берегу Дона, колебался, переходить ли ему реку, прискакал от игумена Сергия посланец с грамоткой. Преподобный советовал князю немедля сразиться. Этим советом прозорливый игумен предупредил несчастье соединения Мамая с польским королевичем Ягайлом. И вот наступил столь долгожданный, вымоленный час. Светлый витязь Дмитрий Донской скакал по полю и под своими знаменами с криками «За Русь! За игумена Сергия!» гнали русские татар. Бог осенял Русь благословением своим.
А в дремучем лесу, в монастыре Святой Троицы, преподобный Сергий стоял на молитве и душой участвовал в битве. Он видел русскую победу, он называл поименно павших воинов, поминая в молитве их. мечта его детства, мечта его юности, мечта его жизни воплощалась. Начиналось освобождение земли русской.
Услыши меня, Господи, положи, Господи, хранение устом моим и верю граждения устных моих. Не уклони сердце мое слове лукавствия, не в чего.